Радіо Медуза.
«Шоумен. Владимир Зеленский и война в Украине» – это новая книга издательства «Медузы». Ее автор – корреспондент журнала Time Саймон Шустер. Почти весь 2022 год провел с командой Владимира Зеленского в Киеве. Отступление российских войск из Бучи, задержание кума Путина Виктора Медведчука и его последующий обмен на командиров Азовстали, освобождение Херсона – эти и многие другие события первого года полномасштабного вторжения Шустер наблюдал вместе с украинцами и их лидером. Несмотря на то, что эта книга в первую очередь посвящена Зеленскому, автор отводит место и другим героям. Одна из них – первая леди Украины Елена Зеленская. Сценаристка студии «Квартал 95» и сериала «Слуга народа», впоследствии легшего в основу предвыборной кампании Владимира Зеленского, она всегда сторонилась публичности. В книге Шустер подробно рассказывает о том, как тяжело давалась Елене роль первой леди, и отдельно останавливается на ее взаимоотношениях с мужем. На «Медузе» вышел фрагмент книги «Шоумен» о том, как с началом войны Елена Зеленская экстренно эвакуировалась с детьми из Киева. Вы слушаете аудиоверсию этого отрывка. Прочитать отрывок можно по ссылке в описании, а купить книгу в магазе «Медузы». Заходите по ссылке в описании. Книга Саймона Шустера «Шоумен. Владимир Зеленский и война в Украине» уже в продаже. Это «Радио Медуза». Аудиоверсии наших главных материалов. Мы есть на всех основных аудиоплатформах, а самый надежный способ читать и слушать «Медузу» — это наше приложение. Оно обходит блокировки и работает в России без VPN. Ну и там есть также раздел с книгами, где можно прочитать электронные версии книг издательства «Медузы». Скачайте наше приложение, чтобы не потерять доступ к независимой информации. В первые дни вторжения Елене Зеленской некогда было отчаиваться. Все было слишком сюрреалистично и непонятно. Она сохраняла самообладание и жизнерадостность, отчасти рефлекторно, отчасти ради детей. Но глаза выдавали тревогу, а мышцы лица болели от принужденной улыбки. Эти странные дни, проведенные в бегах вместе с детьми, порой заставляли ее чувствовать себя оторванной от реальности, рассказывала она позже, как будто она застряла в видеоигре, а все ее движения контролировала какая-то внешняя сила. В другие моменты ей вспоминалась строчка из «Алисы в Зазеркалье», одной из любимых ее детских книг. «Приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте». Их побег из Киева начался с отключения от сети. Президентская охрана решительно забрала у них смартфоны, по которым русские могли бы их выследить. Прежде чем отдать гаджеты, Елена и ее дочь разослали прощальные сообщения друзьям и родственникам, предупредив, что некоторое время будут без связи и беспокоиться о них не стоит. Кроме того, первая леди зашла в Facebook и в 17:13 опубликовала свое последнее сообщение за первый день вторжения. Она обращалась к народу Украины, хотя отчасти это читалось как призыв к самой себе. «Сегодня я не буду паниковать и плакать, я буду спокойной и уверенной. На меня смотрят мои дети». В тот вечер, когда эвакуационный поезд отошел от Киева, Елена не знала, куда они направляются. Несколько европейских правительств предложили украинскому президенту перебраться к ним на время войны, и приглашения, конечно, распространялись на членов его семьи. Но Елену и детей не увезли из страны и не заперли в подземном бункере. Они остались в Украине, переезжая с места на место, чтобы опередить любую грозившую им опасность. Семью президента оберегали куда тщательнее, чем государственных деятелей, и ставки в их случае были намного выше. Если бы русские сумели найти и похитить Елену и детей, то с такими заложниками на руках они могли бы переломить ход войны, и первая леди хорошо осознавала этот риск. Она не хотела ставить мужа перед необходимостью выбирать между спасением детей и капитуляцией перед русскими. Она знала, чтобы избежать такого сценария, ей придется следовать протоколам безопасности, даже если многие из них кажутся ей удушающими. Присутствие телохранителей стало раздражать Елену Зеленскую задолго до вступления ее мужа в должность президента. Она всегда дорожила своим личным пространством и обычно, пока в ее жизни не вошли война и политика, пребывала в состоянии своего рода безмятежной отстраненности. Посторонним она могла бы показаться холодной и сдержанной, и даже немного высокомерной, если бы не шутки, которые она отпускала сухо и невозмутимо, и обычно на собственный счет. Чувство юмора всю жизнь служило ей щитом и опорой, по крайней мере до тех пор, пока строгие требования, связанные с ролью первой леди, не заставили ее умерить сарказм и смириться с медленной утратой личной свободы. Необходимость заранее планировать передвижение, присутствие вооруженных людей, возивших ее по городу, сидевших рядом с ней в ресторанах, забиравших детей из школы – эти атрибуты высокого положения ее мужа неизменно ее тяготили. Они отнимали легкость и спонтанность, отличавшие жизнь их дружеской компании в конце 90-х, когда они все вместе, окончив школу, начали писать скетчи и выступать с юмористическими номерами. Зеленский, звезда и лидер их труппы, всегда был в центре внимания, позировал для съемок с фанатами и раздавал автографы. Елена была достаточно красива и остроумна, чтобы вместе с ним сниматься в романтических комедиях, но она предпочла работать в его команде сценаристкой. Она придумывала шутки и репризы, сочиняла сценарии для его фильмов, и эта роль хорошо подходила ее характеру. Благодаря ей Елена могла оставаться за кадром, и она высоко ценила возможность уединиться, раствориться в толпе, не боясь быть узнанной. Впервые она почувствовала, каково это – жить под защитой профессионалов в 2014 году, когда кто-то сжег машину ее мужа. Даже с учетом настоящей волны насилия, которая обрушилась на Украину в том году, этот инцидент показался Елене скорее странным, чем страшным. По новостям и непосредственно на улицах они с мужем следили за ходом революции, происходившей в Киеве зимой, когда центральная площадь столицы превратилась в поле битвы между демонстрантами и полицией. Никто из их друзей не погиб, подобно десяткам протестующих, убитых во время восстания, главным образом снайперами, защищавшими правительство, но их потрясла подобная ожесточенность, как реакция России. Через несколько дней после победы революции, как только лидеры старого режима бежали, Путин приказал своим войскам занять Крым, жемчужину среди украинских регионов на юге страны. У четы Зеленских на полуострове имелась квартира на лето. Внезапно Крым оказался оккупирован русскими. Первый в череде областей, которые Россия попыталась отторгнуть у Украины весной и летом 2014 года. Но тогда, в самом начале этой истории, в первые дни войны, которая в конце концов охватит всю Украину, Елена старалась держаться подальше от политики. Они с мужем принадлежали миру развлекательной комедии и шоу-бизнеса. Хотя их шутки часто носили политический и патриотический характер, зачем кому-то понадобилось сжигать их машину? Это случилось в центре Киева в декабре того года во время выступления Зеленского в самом большом концертном зале столицы, во дворце Украина. В его Range Rover, припаркованный на улице у служебного входа, бросили бутылку с горючей смесью. Никто не пострадал, и Елене не верилось, что это было покушение на убийство ее мужа. Когда машину охватил огонь, концерт был в самом разгаре. Мотив также вызывал у нее недоумение. Той осенью Зеленский обидел Рамзана Кадырова, главу Чечни, одного из самых преданных силовиков и ставленников Путина. Шутка, по правде сказать, была довольно дурного тона. Она обыгрывала то, что Кадыров плакал на похоронах своего отца. Возмущение, вызванное этой репризой в Чечне, повергло Зеленского в шок. Угрозы расправы не прекратились, даже когда он принес публичные извинения. Чеченский депутат Государственной Думы посоветовал комику готовиться к собственным похоронам. Украинское следствие так и не установило, кто 2 месяца спустя бросил горящую бутылку в машину Зеленского. Следователи сказали только, что инцидент, вероятно, был связан с его шуткой о Кадырове. «Они пытались нас в этом убедить», — говорила мне Елена. «Но мы не знали, что случилось на самом деле. Это могло быть что угодно. Они провели расследование и никого не поймали. Какая странная идея поджечь машину во время концерта. Понятно же, что в это время он был в здании, а не сидел в машине у служебного входа. Так что это даже нельзя назвать настоящим покушением». После инцидента с машиной Елене не казалось необходимым радикально менять образ жизни. Она определенно не хотела, чтобы крепкие мужчины с наушником в ухе ходили с ней в магазин за продуктами. «Но все занервничали», — вспоминала она. Друзья и коллеги говорили ей: «У вас маленькие дети, надо что-то делать». Устав от их назойливости, она согласилась воспользоваться услугами частной охранной фирмы, но это продлилось недолго. «Я вытерпела 2 месяца, а потом попросила их оставить меня в покое». 8 лет спустя, сидя в засекреченном эвакуационном поезде с детьми и командой вооруженных охранников, Елена уже не могла попросить, чтобы ее оставили в покое. Деваться было некуда. По крайней мере, за первые 2 лет президентского срока Зеленского она привыкла к своему главному телохранителю Ярославу, который следовал за ней повсюду как тень, иногда даже поджидая ее у двери в туалет. Этот холодный и бдительный человек гигантского роста был похож на великана из скандинавских мифов. Но, несмотря на грозный вид, лицо у него было детское, и он был ласков с детьми, которые называли его Яриком. 23 февраля, накануне вторжения, они даже праздновали день рождения Ярика на даче в Конча-Заспе, как одна дружная семья. Никто и представить себе не мог, что на следующий день им всем вместе придется пуститься в бега, причем Ярик займет место защитника отца, который решит остаться в своем бункере и отошлет их от них. Все случилось слишком внезапно. «Черный лебедь перелетел», как выразился один из советников Зеленского. Но на самом деле неблагополучная ситуация тянулась уже несколько лет. Украина, как и семья Зеленских, начала терять чувство безопасности в 2014 году, и теперь процесс достиг кульминации. Больше нельзя было замыкаться в себе и игнорировать угрозу. Когда охранники сказали Елене, что объявлена воздушная тревога, ей пришлось отвезти детей в подвал. Когда сказали выключить свет, пришлось сидеть в темноте. Когда сказали, что пора бежать, пришлось собирать вещи и готовиться к отправке в ближайшее убежище. Она не помнила ощущения непосредственной опасности. Русские никогда не преследовали их по пятам. «Никто не гонялся за мной с пистолетом», — с улыбкой ответила Елена, когда я спросил ее об этом. Но страх не изгладился из ее памяти. В первые дни вторжения они так часто переезжали, что Елена не знала, где они будут ночевать завтра. Они быстро научились максимально использовать бытовые удобства в каждом укрытии, потому что нельзя было с уверенностью сказать, найдется ли в следующем приличный душ. На протяжении каждого дня, пока им приходилось скрываться, Елена всеми способами старалась занять детей. Иногда Кирилла развлекали телохранители, а в одном из убежищ жили собаки, с которыми он мог играть. А еще мальчик часами корпел над рисунками, тревожившими его мать. Вместо обычных Бэтмена и Человека-паука в них заняли сцены боев и разрушений. Его старшая сестра Александра относилась к необычности всего происходящего очень по-взрослому. «Думаю, дети не так наивны, как нам хотелось бы», — рассказывала мне Елена. «Они все понимают». Пока они прятались, Александр помогала семье готовить еду, а когда Кирилл не слышал, они с Еленой вели откровенные разговоры о войне. Запрет на пользование социальными сетями 17-летняя девушка переносила не так тяжело, как ожидала ее мать. «Все было в порядке», — говорила Елена, — «оказалось, не такая уж и сильная у нее телефонная зависимость». Один из советников президента рассказывал мне, что Зеленский навещал семью, пока та пряталась. Он оставлял телефон в президентском комплексе, чтобы русские не смогли отследить сигнал. Но никто больше не смог подтвердить, что такие встречи действительно имели место. Елена утверждает, что им не разрешали общаться с президентом даже по видеосвязи. Единственным каналом коммуникации в течение нескольких недель служили звонки по защищенным телефонным линиям, о которых необходимо было договариваться заранее. В течение дня семья смотрела по телевизору краткие выступления президента и его ежевечерние обращения к нации. По словам Елены, это успокаивало детей. Они видели, что папа на работе и выглядит нормально. В некотором смысле им было не привыкать. В семье давно шутили, что дети видят отца в основном на экране. Вы слушали фрагмент книги Саймона Шустера «Шоумен. Владимир Зеленский и война в Украине». Прочитать отрывок можно по ссылке в описании, а купить книгу в магазе «Медузы». Это способ поддержать нашу работу. Подпишитесь на радио «Медуза», мы есть на всех основных аудиоплатформах, а самый надежный способ читать и слушать наши материалы – это приложение «Медуза», которое в России работает без VPN и умеет обходить блокировки. Ну и кроме того, мы есть на YouTube, и YouTube – это еще один способ поддержать работу редакции. Чтобы оформить донат, нажмите «Стать спонсором» рядом с кнопкой подписки. Оставайтесь с нами.